Я слушал, кивал в нужных местах, одобрительно или печально, по обстоятельствам. Обед, кстати, был не так уж плох, зря я все-таки не верил в здешнего повара. До совершенства ему далеко, но растет на глазах, молодец.
«Алле Дюбрину, помнишь?» — спрашивал тем временем Тари. «Ей, бедные, сейчас не сладко приходится».
«Почему не сладко?» — удивился я. «Как такое может быть? Совсем на нее не похоже, даже не верится». Дело в том, что я очень хорошо помнил Брину Клайвис. Такую поди забудь. Красотка, умница редкостная, храбрая, как дюжина подвыпивших младших магистров, только в отличие от них глупостей никогда не делала. Одна из лучших моих офицеров, работала как в куклы играла. До сих пор приятно вспоминать. Сатофа Ханемер на Брину заглядывалась, в том смысле, в каком она всегда заглядывается на способных девочек, дескать, как славно было бы забрать ее в ученицы. Но Брина всегда полагала магию инструментом, а не целью, и уж никак не делом своей жизни. Хотя могла бы пойти далеко. Я, конечно, не Сатофа, но хорошую ведьму сразу видно. Великой мудрости тут не надо. Однако о поступлении в Орден Семилистника не могло быть и речи, тем более, что в конце смутных времен Брина по уши влюбилась в какого-то мальчика из Куманского халифата. Не то купца, не то простого моряка. Едва дождавшись окончания войны, выскочила за него замуж и была такова, в смысле, вышла в отставку. Я знал, что они остались в Ехо. Несколько раз видел их в старом городе. Ребята были похожи скорее на влюбленных студентов, чем на супругов, живущих вместе не первый год. Но специально делами Брины не интересовался. Жива, здорова, довольна и хвала магистрам.
«У нее муж заболел», — сказал Тари. «И кажется, дело плохо. Не то искру утратил, и не то просто симптомы похожие, знахари один за другим к ним ходят, никто ничего не понимает и сделать не может».
«Плохо дело», — я покачал головой. «Надо бы ее навестить. Конечно, от меня в таких делах толку мало, но я могу попросить Абилата».
«В смысле молодого королевского знахаря?» — изумился Тари. «А так можно? В смысле, король разрешает ему лечить простых горожан?»
«Насколько я знаю, Абилат особо и не спрашивает. Лечит, кого сочтет нужным. Ну, положим, если он вдруг срочно понадобится королю, тогда, конечно, все прочие дела придется бросить. Но молодой Гурик, хвала магистрам, болеть не приучен. И придворным своим не велит. Во всяком случае, жаловаться на здоровье теперь считается при дворе плохим тоном. А знахарю без работы оставаться нельзя. Так что он только рад будет, если я попрошу».
«Мне в голову не приходило, что так можно. А то бы я тебе давно зов послал. Ну, в смысле, сразу, как узнал. Он вроде уже полдюжины дней болеет, или даже больше».
«Тогда так», — сказал я. «Вот тебе дюжина горстей, заплати за мой обед, а я побежал. Куда еще откладывать? Где они живут?»
«На улице Красных Крыш, в новом городе. Причем у их дома крыша не красная, а, знаешь, такая пестренькая, как перья таширской индюшки. В общем, перепутать невозможно. Очень удобно, когда первый раз к ним в гости идешь».
«Узнаю руку Брины», — невольно улыбнулся я. «Любит она выпендриваться. Так, чтобы с пользой для дела». С Хумхой я столкнулся уже в дверях. Он, надо думать, сперва обижался на сыновнюю неблагодарность, сидя дома, а потом смекнул, что гораздо интереснее будет страдать у меня на глазах. Впрочем, на глазах в данном случае не совсем точно сказано. До вечера было еще далеко, так что отец оставался невидимым, поэтому я сперва в него шагнул и только потом понял, что случилось. Отпрянул тут же, конечно. Очень уж неприятно соприкасаться с призраком. Не могу сказать, что именно мне так не понравилось, потому что это не больно, не мокро, не холодно, не горячо. То есть можно долго перечислять, на какие неприятные ощущения это не похоже. А что толку? Все равно объяснить не получится. И, по правде сказать, я бы предпочел до сих пор не знать, как оно бывает. Но я быстро взял себя в руки. Нельзя было допустить, чтобы Хумха меня задержал. Поэтому я сразу сказал, торопливо и твердо: «Прости, я очень спешу. У меня неотложное дело. Можешь идти за мной, можешь подождать дома, пока я вернусь. Вообще, делай, что хочешь. Хоть с дворецким моим ругайся. А если непременно нужно со мной, придется подождать до вечера». Выпалив все это, я аккуратно обошел место, где, по моим расчетам, мог находиться призрак, и направился к дому, вернее, к мосту, где на специальной площадке у въезда обычно стоит мой амобилер. Я им почти не пользуюсь, но в новый город пешком ходить нашли дурака.
«Надеюсь, ты передумал есть этот омерзительный суп с голубым салом?»
— скорбно спросил призрак откуда-то сверху.
«Не передумал. Просто я его очень быстро съел», — мстительно сказал я. «Одним глотком, как горькую микстуру, чтобы не мучиться».
«Можно подумать, я когда-то поил тебя горькими микстурами», — оскорбился отец.
«Ты нет, но в ордене пришлось пару раз хлебнуть. По-моему, тамошние знахари специально портили вкус лекарства, чтобы послушникам жизнь медом не казалась».
«Наверняка так оно и есть», — подхватил призрак. «Очень на них похоже. Заметь, я никогда не хотел отдавать тебя в орден семилистника. Ты сам попросился».
«Это так», — миролюбиво согласился я. «Сам попросился и сам оттуда ушел, когда надоело. Все сам. А теперь извини. Мне надо побеседовать с одним человеком». Хумха что-то еще говорил, но я его уже не слышал. В моем случае пропускать чьи бы то ни было слова мимо ушей — это, можно сказать, подвиг. Наоборот, куда как проще. Слышать все, что говорят мне, при мне и даже втайне от меня — мой врожденный талант, развитый к тому же столетиями упорной работы. Но когда действительно надо, многое становится возможным. Я сосредоточился и послал зов Абилату Парасу, главному королевскому знахарю, чье имя некоторые суеверные граждане используют вместо пилюль, твердят вслух, пока не полегчает. Самое поразительное, что некоторые от этого действительно выздоравливают. Такова сила самовнушения. Когда Джуфин из каких-то неведомых мне соображений привез этого парнишку из Гажина, мы все сперва решили, что это наш будущий коллега, и, конечно, много с ним возились. К тому времени, как выяснилось, что Абилат вовсе не собирается поступать в тайный сыск, а готовится к сдаче экстерна на знахарском отделении Королевской высокой школы, он успел стать для всех нас чем-то вроде любимого, рано осиротевшего племянника. Я лично подыскал ему первую квартиру в старом городе, недорогую и удобную, а потом водил по столичным трактирам, показывал, где можно прилично пожрать за небольшие, в сущности, деньги. Разумеется, после того, как Абилат сделал фантастическую, на мой взгляд, карьеру при дворе, мы почти перестали видеться, но это ничего не меняло. Дружба не измеряется числом совместных обедов. Я всегда ценил людей, которые это понимают. Хотя обеды дружбе, безусловно, не вредят, кто бы спорил. Впрочем, для того, чтобы подсунуть Абилату нового пациента, дружить с ним вовсе не требуется. Достаточно просто послать зов и рассказать, что в столице обнаружился больной, которого никто не может вылечить. Абилат всегда с радостью хватается за все непростые случаи, готов возиться с умирающими сутки напролет, даже когда сам не верит в благополучный исход. Думаю, от полного истощения его спасает только звание главного королевского знахаря. Люди просто не решаются обратиться к нему за помощью. Думают, не положено. Вот и теперь, выслушав меня, Абилат очень рассердился, что его не позвали раньше. Ладно, положим, сам больной и его жена имели полное право растеряться, но коллеги, все те знахари, которых приглашали в дом,
Почему никто не удосужился посоветоваться? Неужели личное самолюбие может быть важнее, чем благополучие пациента? Поэтому в ходе переговоров я услышал такое количество бранных слов в адрес столичных знахарей: полгода в порт можно не ходить. Ничего нового я там уже не услышу. Вообще не подозревал, что мальчик знает все эти ругательства. Впрочем, при королевском дворе еще и не такому научат. В итоге мы с Абилатом договорились встретиться в доме Брины. По моим прикидкам, мы должны были добраться туда почти одновременно. Практической нужды в моем присутствии теперь не было, но я решил воспользоваться случаем и навестить бывшую коллегу. Утешать скорбящих – не мое призвание, но когда речь идет о старых сослуживцах, это совсем иное дело. Встречаясь, мы одним своим видом напоминаем друг другу об очень трудных временах, когда нам хватило силы и стойкости не просто уцелеть, но повернуть все по-своему и стать победителями. А такие вещи о себе лучше не забывать вовсе. Или хоть вспоминать почаще. Особенно, когда трудные времена возвращаются. Теперь для тебя одного. Кратчайший путь от сытого скелета до гребня Еха, понятно какой, через сырой переулок на Большую Королевскую улицу. Завидев впереди дом из лиловых кирпичей, я с досадой вспомнил, что до сих пор не дал себе труда разузнать, кто там живет. Вряд ли это действительно важно, но рассеянностью я прежде не страдал. Сразу видно, насколько меня выбило из колеи вынужденное сожительство с призраком. Однако недовольство собой не помешало мне с некоторым облегчением отметить, что угрюмых детишек на тротуаре больше нет. Значит, придумали себе наконец-то новую игру и разбежались. Давно бы так. И тут мое внимание привлекла совсем другая уличная сценка. Молодой полицейский пытался поднять с мостовой взъерошенного старика в неопрятном домашнем лаохе. А тот, как мог, отбивался и бормотал что-то невнятное, подвывая на гласных. Я подумал, что старик смертельно пьян. Не то чтобы обычное дело, а все же порой случается. Так что их возня вряд ли стоит моего внимания. Но вопреки этому здравому соображению подошел поближе и спросил полицейского, в чем дело. Мальчик сразу меня узнал, отпустил старика, вытянулся по струнке, как на королевском приеме, и отрапортовал.
«Сам ничего не понимаю, сэр. Иду, вижу, господин Пликс по мостовой ползает, плачет. Спросил, не нужна ли помощь, он не отвечает. Честно говоря, мне кажется, он вообще не понял, чего я от него хочу. Я решил, что бы там ни случилось, а надо помочь ему зайти в дом. Нельзя человеку в таком виде на улице оставаться. Правда?»
«Зайти в дом? А он где-то рядом живет?»
«Ну да, прямо здесь».
И полицейский указал на дом из лиловых кирпичей. «Вот оно как», — озадаченно сказал я. «Вообще-то давно мог бы привыкнуть к стремительности, с какой меня находят ответы на вопросы, в тех редких случаях, когда я по какой-то причине не спешу искать их самостоятельно. Можно подумать, сама жизнь стремится во что бы то ни стало переупрямить. Нет уж. Хочешь, не хочешь, а будешь знать обо мне все в мельчайших подробностях. Вообще-то очень удобно. Кто бы спорил». Выдержав некоторую паузу, я спросил: «Если я правильно понял, вы знакомы с этим господином. Такое с ним регулярно случается?»
«Ох, нет!» Полицейский помотал головой. «Что вы? Вообще никогда! Я-то с господином Пликсом действительно знаком, но совсем по другой причине, и, боюсь, он меня уже не помнит. Сразу после войны за кодекс я еще мальчишкой был. К ним часто приезжал племянник из Утари. Мы случайно познакомились на улице и крепко подружились. Ходили друг к другу в гости. А тетя Фина, жена господина Пликса, ну, в смысле, мне-то она не тетя, но я так привык ее называть, делала для нас домашние конфеты в виде...»
В виде чего были эти грешные конфеты, я так и не узнал, потому что в этот момент старик вдруг притих, уселся на мостовой, подобрав под себя ноги, и спокойно, очень внятно произнес:
«Прости, мальчик.
Конфет сегодня не будет. Финна умерла. Такая беда.